Белоснежка и семь гномов. Версия номер один пока была единственной. И, по разумению Ираста Петровича, самой логичной. В замкнутом пространстве существует двое соседей, которые находятся в столь скверных отношениях, что отгородились друг от друга забором. Коммунары — люди мирные, покладистые, зато беглые мормоны, судя по рассказам, публика боевая, задиристая, непримиримая. Чужаками не церемонятся, отлично умеют обращаться с оружием. О селестианцах удалось выяснить следующее. Апостол Мароний и шесть его братьев покинули штат Юта, давний оплот своей ветхозаветной религии, когда отцы мормонской церкви дрогнули под давлением властей и начали подумывать, не отречься ли общине от многоженства. В 1890 году четвертый президент церкви Уилфорд Вудраф издал манифест, запрещавший мормонам иметь больше одной жены, и селестианцы окончательно прервали все отношения с былыми единоверцами. Их сообщество еще больше отделено от внешнего мира, чем община «Луч света». На свою территорию они никого не пускают. Кузьма Кузьмич по дороге рассказывал, что Мароний предложил сплитстоунскому исправнику выбор. Попробует сунуться, пристрелят на месте, будет держаться на расстоянии. $100 ежемесячно. Поскольку это было ровно вдвое больше его жалования, маршал охотно согласился, чего еще ждать от этого красноносого героя. Объявил, что вопрос о юрисдикции Дримвелли спорен. Может быть, долина вообще не относится к территории его округа? До тех пор, пока этот казус не будет решен компетентными инстанциями, ему тут делать нечего. Заодно снял с себя всякую ответственность за происходящее и на русской половине, что очень пригодилось ему в дальнейшем, когда там появилась банда. Таким образом, никто селестианцев не трогает, никто не мешает им жить по их обычаям. Каждый из братьев имеет по нескольку жен, а у старшего их чуть ли не целая дюжина. В семьях по 10-12 детей. У взрослого населения пропорция мужчин и женщин поддерживается за счет того, что по достижении совершеннолетия право остаться дома получает лишь первородный сын. Его женят обычно сразу на двух невестах, двоюродных сестрах. Прочие сыновья отправляются в мир и могут вернуться, лишь если приведут с собой по меньшей мере двух новообращенных девушек, так называемых голубиц. Селестианцы богаты. Книг, кроме Ветхого Завета, не признают никаких. Трудолюбивы, очень суеверны, отличные наездники, носят особые шляпы с высокой конической тульей, чтобы помыслы устремлялись вверх, к небу. Мужчины бреют только усы, а волосы на подбородке не трогают, ибо в них вся святость. Потому-то Ираст Петрович и спросил бестолкового Харитошу, не торчали ли у разбойников из-под повязок бороды. У селестианцев русский наверняка как кость в горле. Если коммуна уберется из Дримвелли, долина превратится в абсолютно замкнутый анклав, где сектантам будет полное раздолье. Прослышав про шайку черных платков, членов которой никто не видел в лицо, бородачи решили воспользоваться этим удобным шансом. Хитрость пшита белыми нитками. Даже не понадобится принцип «ищи, кому выгодно». Других подозреваемых просто не существует. А убогая выдумка про какое-то безголовое привидение наверняка придумана теми же селестианцами. По их скудоумному расчету, эта детская страшилка должна запутать след и создать впечатление, будто они тоже жертвы. Увы, на американском Западе все примитивно, даже преступные замыслы. Точку в этой дурацкой истории следовало поставить незамедлительно, прямо нынешней ночью. А там можно и возвращаться, продолжить работу над усовершенствованием стояночного тормоза. Мысли Фандорина повернули в более интересном направлении. Настоящая жизнь была там, в инженерно-механической лаборатории Массачусетского технологического, где ковалось светлое и разумное будущее человечества, а копеечные тайны Дримвелли — чушь и глупости. Рыжая лошадь равномерно переступала, беззвучно плывя над стелющимся по траве туманом. Ее копыта были обмотаны тряпками, чтобы не производить шума. С маскировкой дела обстояли хуже. При свете дня испачканный костюм, возможно, не выглядел белым, но в темноте отчетливо выделялся. Зато массу было не видно и не слышно. Он крался где-то сзади, прикрывая тыл. Сапоги со шпорами оставил в деревне, переобулся в анучи и лапти. На тропу не лез, держался в тени. С четверть часа Ирас Петрович ехал шагом вдоль деревянной изгороди, делившей долину надвое, тщетно пытаясь обнаружить какой-нибудь зазор. Стал подумывать, не перемахнут ли, и даже вынул из седельного чехла винтовку, чтобы при разгоне не колотила лошадь по боку. Вдруг раздался странный шелест. В воздухе мелькнуло нечто тонкое и длинное, очень быстро двигающееся, и прежде чем всадник сообразил, что происходит, на плечи ему упала веревочная петля, а в следующее мгновение мощный рывок выдернул Фандорина из седла. Ремингтон с лязгом отлетел в сторону. Хоть и Раста Петрович когда-то учили искусству мягкого падения, но за отсутствием практики навыки подзабылись. Он не успел одни мышцы как следует напрячь, другие как следует расслабить, и приложился о землю так, что зазвенело в ушах. Впрочем, человек, вовсе не обучавшийся падать, от подобного кульбита, скорее всего, просто свернул бы себе шею. Из-за противного звона упавший несколько секунд ничего не слышал, однако отлично рассмотрел, как с той стороны забора появились два темных пятна. Заскрипело дерево, и пятна превратились в проворные тени. Фандорин лежал и не двигался, неестественно вывернув руку, вроде как без чувств. Только бы масса поручать не кинулся. Не кинется. Он человек опытный. Судя по движениям и голосам, люди, осторожно приближавшиеся к Расту Петровичу, были совсем молоды.
— Как думаешь, стрельнуть?
— напряженным дисконтом спросил один. Второй откликнулся не сразу.
— У тебя серебряная.
— А как же?
Они стояли шагав в трех, будто не решаясь подойти поближе.
— Погоди.
Звук пробки, вынимаемый из фляги.
— Сначала святой водой окропим.
На Ираста Петровича полетели холодные брызги. Что за балаган? Парни, им вряд ли было больше 20, дружно бормотали молитву.
И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь! Голова-то у него есть?
Шмыгнув носом, спросил первый.
Вроде была. Хотя кто их ведьмаков разберет? Видал, как он над землей плыл? Будто по воздуху. Жуть!
«Сейчас пощупаю».
В голову лежащего ткнулся ствол винтовки.
«Есть голова».
Ну, это было уже слишком. Прямо с земли, не поднимаясь, Раст Петрович сделал двойную подсечку. Его ноги качнулись по кругу, будто взбесившиеся стрелки по циферблату часов, и один из обидчиков с воплем грохнулся на землю.
Второго Фандорин, приподнявшись, схватил левой рукой за пряжку ремня и рванул на себя кулаком правый, нанес встречный удар в переносицу. После этого осталось только перекатиться к первому и, пока не очухался, слегка стукнуть по шейным позвонкам. Вот оба лежали рядышком, тихо. Отряхиваясь, Фандорин встал, сердито сорвал с плеч и отбросил в сторону лассо.
«Масса! Черт тебя дери! Где ты там?»
Японец немедленно возник из темноты, ведя под усцы рыжую.
«Хорошо же ты меня прикрываешь!»
— рявкнул на него Ираст Петрович, потирая ушибленный при падении локоть. «А если бы они не аркан кинули? Если б пальнули из двух стволов, что тогда?»
«Я бы жестоко отомстил за вас, господин!»
— беспечно ответил горе-помощник.
«Давайте Скорее посмотрим, кто эти люди. Интересно.
Пока Фандорин доставал из сидельной сумки фонарик, Масса быстро связал пленников и перевернул на спины. Черных платков нет. Вот первое, что не без разочарования отметил Распетрович, когда электрический луч поочередно осветил лица ночных разбойников.
Оба в самом деле были еще совсем мальчишками. У одного на щеках и подбородке длинный смешной пух, похожий на утиные перышки. У второго волоски пожестче и подлиннее, но пока еще в весьма небольшом количестве.
— А где же пресловутые конические шляпы? — пробормотал Фандорин.
Масса отправился на поиски и с той стороны изгороди из кустов принес два необычных головных убора, один из которых немедленно нахлобучил на себя. — Сними! — сказал Раст Петрович, глядя на плотный округлый силуэт камердинера, заостряющийся кверху. — Ты похож на клизму. — А вы, господин, дали себя заарканить двум зеленым мальчишкам, — обиделся японец. — Ладно, ладно, помоги-ка.
Вдвоем они перекинули бесчувственных селестианцев через холку лошади.
— Туда повезем!
— кивнул Масса в сторону русской деревни.
— Туда!
— Фандорин показал в сторону селестианской. — А ты исчезни! Если что, сам знаешь.
Масса с поклоном попятился и растаял в темноте. Ударом ноги Раст Петрович сшиб кусок забора на землю и повел рыжую через поле, за которым светились огни. Селение беглых мормонов приютилось в выемке огромной скалы. Тыл был надежно прикрыт отвесными каменными стенами, поднимавшимися в самое небо, а спереди щерилась заостренными концами бревенчатая изгородь. Тын был выстроен основательно, краями упирался в гору, а посредине, над массивными воротами, возвышалась дозорная башенка. Все пространство перед этой крепостью, созданной совместными усилиями природы и людей, было освещено воткнутыми в землю факелами. Незамеченным не подойдешь. Но в намерение Фандорина и не входило оставаться незамеченным. Выйдя на освещенное пространство, он на всякий случай, чтобы часовой не подстрелил, встал за крупом лошади и громко крикнул.
— Эй, на башне!
Связанные юнцы уже пришли в себя, ерзали, мычали. Масса не забыл всунуть каждому в рот по кляпу.
— Кто там? — раздался с вышки дрожащий голос. — Ты человек или бес? Братья, братья!
Ударил сигнальный колокол. Из-за чистокола донеслись крики, топот множества ног. Надо было немного подождать.
— Спокойно, не дергайтесь, — сказал Раст Петрович пленникам. — Если будете слушаться, скоро отпущу.
Меж обтесанных верхушек бревен появились головы в конических шляпах, блеснули стволы ружей.
— Скажите, что это вы, — приказал Фандорин, вынимая кляпы.
— Это мы! Это мы!
— послушно закричали молодые люди.
— Кто мы?
— откликнулся густой голос.
— Если нечисть ночная, лучше идите своим путем. У нас серебряные пули и святая вода.
— Это Джой Сая и Авессалом. Нас связали.
— Кто связал?
Решив, что теперь можно, Эраст Петрович вышел из-за лошади.
— Я. Меня зовут Эраст Фандорин. Я ехал через долину. Эти негодяи напали на меня без предупреждения. Я мог бы их убить. Или отвезти к маршалу, но пожалел. Они совсем мальчишки.
На стене засовещались. Потом тот же басистый голос крикнул.
Эраст! Это хорошее имя! Ты из наших братьев, из мормонов?
Нет, я русский. Приехал навестить соплеменников. Что мне делать с этими разбойниками? Если они не ваши, я отвезу их в Сплитстоун.
Снова шушуканье, чуть более продолжительное. Потом заскрипели ворота.
Это ничего, что ты русский. Все люди, братья. Въезжай, добрый человек. Ты поступил милосердно.